Так, мы сегодня с вами два псалма пройдем, 141 и 142, что два классических таких псалтырных псалма в паре. Да. Они, несомненно, они одним человеком написаны и, значит, по одному поводу, то есть переживание было у него, так сказать, одно, но это вылилось в два псалма, так скажем, две темы внутри псалма. Вот, значит, они подписаны Давидом. Первая молитва его, когда он был в пещере, вторая, когда был преследуемый Авессаломом. Ну, конечно, это не Давидовы псалмы, вот, не по стилю, не по духу, вот, но, так скажем, автор псалма, Бог весть, кто это, вот, он пережил состояние, которое подобное, значит, тому, что переживал Давид, то есть и он эти псалмы Давиду посвятил. Как бы, и с другой стороны, наверное, даже развил какие-то темы. У Давида жизнь-то была такая, в общем-то, полная забот, тревог, как он кризисный менеджер, царь, вот он вынужден был заниматься многими вещами, и, в общем-то, сама ситуация уставила на край жизни и смерти. Вот. И в этих состояниях он научился обращаться к Богу. И мало того, что он научился как их узнавать и потом записывать. В этом его подвиг, в этом его, как бы, за это мы его и славим, и хвалим, что он смог донести. Мало ли тот человек, что переживает, но это все уходит вместе с ним. И это дало такую традицию, которая, в общем-то, привело к традиции уже молитвенной, уже в христианстве, в общем-то. Он не первый начал молиться, он первый записал состояние, соответствующее молитве. Понимаете, это действительно, в общем-то, такой момент интересный, вот, потому что как бы вся псалтырь – это, в общем-то, попытка описать вот это молитвенное состояние. Вот. И, так сказать, человек живет он свою жизнь, ну, мы нормальные люди живем, да, так сказать, поели там, в туалет сходили там, влюбились, разлюбились, то есть это жизнь наша течет, так сказать, и течет. И, в общем-то, оглядываясь назад, мы знаем, что мы когда-то родились, когда-то помрем, но все это в тумане в таком, как в общем-то, мы час зачат, я помню не точно.
Да-да-да, вот. Александр Новиков.
Нет, это Высоцкий. Но зачаты был ночью порочный. Первый бег.
На чердаке. За 3 рубля на чердаке.
У него попроще. Первый срок. Отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет.
Все верно. Вадим Ксеринович.
Все это как бы... Но и контекст нашей жизни, в общем-то, он, ну, в общем, связан с выживанием, с какими-то, значит, проблемами текущими, которые вокруг нас. А молитвенное состояние, в общем-то, открывает вдруг совершенно другую картину, на фоне которого вся наша вот эта, в общем-то, трагическая, где-то комическая жизнь, но оно, как бы, для нас оно важное, мы там переживаем, нас что-то там украли, нам что-то подарили, вот, по одному поводу мы плачем, по другим радуемся, там, это. Но молитвенное состояние вызывает в такой наш контекст, по которому вот эти все события, которые в нашей жизни происходят, они вообще оказываются вторичными, а то и третичными. То есть почему это называется суета? То есть не в этом дело. За это не главное. За этим нечто стоит, то, что человек как бы забыл, что он как бы на чем он не может сосредоточиться. Вот. А стоит вопрос жизни и смерти. Как бы. Причем. Мы как бы живем, мы пытаемся жить там, избежать смерти, но как бы вот это вот состояние открывает нечто, что, которое нам показывает, что наша жизнь – это и не совсем и жизнь, в общем-то. Вот, то есть это вообще, то есть настоящая жизнь. Но самое страшное, что наша смерть не совсем и смерть. Вот. Вот. Потому что есть настоящая смерть, вот это смерть. Вот. А то, что смерть, это не то совсем. Вот. И как бы вот автор псалма, он переживает вот эти два состояния. Состояние пребывания в смерти при жизни.
И наоборот.
И наоборот.
Состояние... В одном псалме или в одном смерти, а в втором псалме жизни.
Вот они как вот в паре. То есть 41-й он больше про смерть, 42-й больше, так сказать. А второй он при общении, значит, к жизни, которая сверхжизнь, да, по отношению к которой на жизнь это сон только, да, ну, со всеми ее, так сказать. Но во сне человек переживает, знаете, там целое кино. Вот. Со всем спектром эмоций. Вот. Мы там и смерти боимся, убегаем, страшимся, влюбляемся. Там. Это проснулся. Слава Богу, что проснулся. А во-вторых, он это вик и что уже, через 5 минут уже не помнишь, что там было. Там, да, так переживал, так дышал. Вот, а сейчас ничего нет. Вот. И это, да, то есть, как бы жизнь на порядок больше, чем жизнь, и смерть на порядок больше, чем смерть. Это, конечно, ну, это вещи, в общем-то, нетривиальные, на самом деле. И по-хорошему, человек в этом, с этого контекста должен смотреть на все. Вот. И тогда он оказывается адекватный, ну, так скажем, религиозной или духовной жизни. Вот, потому что она про это. Если этого нет контекста, то либо человек был в нем, потом выпал, он просто оказывается в таком положении, он что-то производит, а уже потерял смысл. Зачем это, вот, для чего это было, как это было. Вот, и как бы, да. И вопрос второй смерти и второй жизни, второго рождения, он, в общем-то, как сказать, ну вот если вот в библейском таком контексте, вот, то вот мы знаем, допустим, Енох, который взяли живым на небо, да, Илья взяли живым на небо. Ну что это такое? Да? Вот как это понять, в общем? Ну вот. Вот, допустим, Ной, да, он как бы праведник, но тема Ноя в Библии не развита, но он как бы. Про смерть ничего не сказано, то есть он как бы спасся в ковчеге, там, вот. Потом он принес жертву, ну и дальше история пошла. Я просто в контексте вспомнил, а когда стали раскапывать там Вавилон и всю Месопотамию, нашли, значит, таблички глиняные, там мифологический текст расшифровали про этого, про Ноя, но уже, значит, это, вот это месопотамские мифы там. И там подробно такая есть эпос о Гильгамеше, Гильгамеше, как он говорит, такой герой был, это в Уре Халдейском, откуда потом, значит, это Авраам-то вышел. Вот. И вот он такой, в общем, царь он этого, царь Уруков, он, вот, и он задался вопросом, что такое жизнь, то есть он не захотел, ну, все хорошо, не захотел умирать. И вот он решил, я, по-моему, даже рассказал, он решил найти этот, значит, как избежать смерти. И он узнал, что был такой человек, который избежал смерти. Это был Ной. Но по месопотамцу не Ной, вот напишет им там.
Как он разве избежал? Он просто вышел в потоп и все, а дальше не
избежал. Я тебе говорю, уже мифы вавилонские, да. Апокриф. Да. Как бы. Ну, не апокриф, это мифы. Вот. Но там интересен сам контекст, что и он там пошел за 3-9 земель в 10-е царство. Вот, к этому, значит, Ной или Зиасудра, по шумерски Зиасудра, по, значит, по-акадски вот напишите, а по-семитски Ной. То есть, но смысл в том, что все эти, значит, имена, они при переводе дают одно и то же значение. Нашедший покой или нашедший дыхание. Вот. То есть тот, кто нашел вечное дыхание.
Может, да. Какой-то по-нашему. Но как в аду, до прихода Христа было где полегче, где, по-моему, на этом
там. Ну, вот получается, да. Вот. То есть, но я к тому, что он, и он его нашел, он туда пришел. Вот, то есть он действительно живет, как бы, причем со своей женой в некотором месте. То есть это исключительно действие Божие было на нем. значит, он, значит, вот не избежал, как бы избежал смерти, ну и, значит, там, избежал. Сам этот Гильгамеш, к сожалению, у него не получилось, у него там змея стащила это семя жизни. Вот, ну, но я про то, что, понимаете, человек, если получилось у Ноя, да, так говорит, или получилось у Еноха, или получилось у Ильи, они были люди, там, или у Богородицы, да, или да, там, Иоанна Богослова, да, тоже, да, так сказать. Ну, то есть, а можем ли мы получить такой же опыт вообще?
Ну, вот. Есть один случай, называется Агасфер Исаак Лакадем. Тоже избирал смерть.
Ну вот, да. Но он там, кстати,
на да, он,
да. Ну, не важно. Важно то, что он избежал.
Ну, до сих пор же. Он, к сожалению, да. Это у него примерно такое же наказание, только Симеона было. Да. Нового богослова. То есть он как бы усомнился во Христа. И это ситуация другая. Но, в принципе, да, это жуткое наказание не умирать. Вот. Ну, то есть такие примеры как бы известны. И... В общем-то, вот этот псалом, псалмы, про, псалом, вот эти два псалма про этот пример. Понимаете, то есть мы уже говорили, то есть этот контекст такой, что вот мы говорим, смысл христианской жизни стяжать Духа Святаго. Слышали все, да? Да. Как это представляется? Вот, вот некий дух на нас сойдет, вот сталь на нас сойдет. Вот. И мы с ним ходим. Вот. Но дух он дышит где хочет. Да? То есть его,
сошел,
да, и как уже сошел и ушел. Вот. Дух это, так скажем, как удержать кислоту, которая все растворяет.
Вот. То есть это невозможно. Стяжать можно какое-то мгновение, да, и обязательно мы ее потеряем. Это благодать.
Это, ну, это нехорошо.
Ну, это...
Тогда мы не стяжали уже, то есть он скоснулся и ушел.
Ну, Серафим Саровский, да, потерял, что ли?
Ну, а Серафим Саровский не потерял,
кстати. Да, мы все, да, теряем. Вот. Мы причащаемся по благодати, кто причащается, мы получаем благодать.
Ну, это же неправильно, это же неправильно. Да. По идее, мы не должны терять. Нет. То, что так происходит, это правильно, это так и есть.
Нет, вот.
Вот, по грехам. Но по-хорошему, мы стяжали, и он не ушел. И он остался. И мы... Поэтому... Ну, вот в семитском языке вот дух, да, там руах, это он маленько у нас как бы сбивает, что это нечто, ну не знаю, облако какое-то там или это. Вот, но по сути это дыхание, это ветер, это некоторое. То есть вот как мы, у нас
это живое.
Да, это живое. Но как живое? Понимаете, вот мы с вами дышим, да? Что такое дыхание? Мы вдохнули, мы ожили, выдохнули, мы умерли. Понимаете? Вот. Это постоянно происходит, мы постоянно на грани. Вот. Мы, дух вошел, хорошо. То есть мы вздохнули, мы смеемся, выдохнули, мы плачем. Вот. Потому что все ушло. И вот это вот, так сказать, это происходит несколько раз там, в секунду или в минуту, то как дышит, так сказать. И, в общем-то, Дух Божий это именно аналог дыхания. Вот про что, в общем-то, и Библия-то и говорит. То есть, он, Бог дышит. Проблема в том, что мы не дышим вместе с Ним. Когда говорят, там нужно, значит, соединить волю Божию и волю человека. Да?
Быть в резонансе.
Да, совершенно верно. Как это представляется, воля? Вот моя воля есть, а как сказать это? Как это понять, воля Божия? Ну, Господи, скажи, что мне делать? А Бог говорит, иди направо. Теперь налево, пошел налево. Вот я стяжал волю Божию. Ну, да как это? Понимаю, да, скрип. Но это как задача, она поставлена. Причем я хочу вам сказать, что стяжать, значит, Дух Святой и соединить свою волю с волей Божией, это синонимы. Или еще говорят, так сказать, там, чтобы там Бог на меня посмотрел. То есть, И видеть глаз Божий, да, это сказать, это тоже разные образы одного и того же, ну, такого действия, которое, ну, по-разному можно описать, вот, потому что оно вне всяких образов, да, но по сути оно, да, одно и то же. глаз, голос, дыхание, так сказать, и, значит, свет, огонь, это все, так сказать, разные представления одного тоже такого феномена при встрече человека с Богом.
И... Батюшка, уточню, стяжатый дух святый или синоним, то же самое, что, ну, воля Божия, да?
Совершенно верно, абсолютно правильно, да? Да. Поэтому, ну как это можно сделать? Где это искать? Каким образом это, так сказать? Где это найти? Под столом, на небе, на земле, где? Куда смотреть-то? Вот. Да. Ты думаешь? Вот. Каким образом?
То, что происходит с
нами, есть очищение.
Вот. Ну не всегда, но не всегда же. Вот. Как отличить то, что по воле? Да, как не зарулить? Как это?
Но святые отцы вот говорят, что вот все, что с тобой случается, все по воле Божьей. Только затязывать, как это принять, или с благодарностью, что-то, или наоборот, как бы пойти против, ну, как возроптать, или как не принять.
Пошел, убил человека, сказать. Ну, слава Богу.
Поймал. Нет, ну реально, иногда...
Это, знаете, священник на машине едет, его это братки подрезали, а он братков подрезал. И это тонированная машина, все, она несколько раз повернулась, улетела, и это... Он в страхе остановился, ждет там. Смотрит, никто не выходит, заглянул, там все мертвые. Ну и слава Богу. Бог милостив. Поэтому. Ну как, человек. Что бы мы было, если бы не выжили. Поэтому, но нам Евангелие-то дает ответ на это.
Кстати, неделя мытаря грешного.
Да, и фарисеи, да.
Ой, фарисеи, думаю,
одно. Он говорил, да, что значит, там, Царство Божие внутри у вас есть, да, и так далее. То есть человек, то есть Бог скрывается внутри нас самих, да, как бы, вернее, наша самая сердцевина нас самих, да, наш самый стержень, наша самая кочерыжка, наш самый, так сказать, ствол, корень, так сказать, это. Наша семечко, зерно, наше скоро все выросло, да? Это наша личность, это наше я. И там находится Бог. Вот. И там находится. То есть не то, что, так сказать. То есть, если мы просто скажем, если мы живем своей жизнью, говорим, то, что мы не сделаем, то и воля Божия, так сказать. Вот. Ну, это, конечно, такая хорошая, так сказать, психотерапия. Но мы-то грешим постоянно. Вот. И как это?
Не то, что мы делаем, а какие-то внешние события нам вот. Присылаются
в Бога. Ну, а не факт. Да. Упала на тебя плита, там прибила машина, разбился. Понимаете, когда упала Силуамская башня, Господь, он говорит, да что грешили? Он говорит, ну вот так, знаете, жизнь, она это все, это сплошная случайность. И что тут совершается, вот, мы не знаем. И Бог не знает.
Ну, за это попущение будет, да?
Есть же попущение, да. А когда она будет на самом деле? По промыслу Божию, когда это будет не случайно, когда волос не упадет без воли Божией, когда у нас есть отношения с Богом, когда мы реально с Богом вместе, когда мы внутри своего «я» открываем, встречаемся с Богом, как реальностью, когда мы с Ним задышали вместе.
Ну. Я, может быть, не так понимаю. Вот когда человек без Бога живет, с ним что-то происходит, это вроде как случайно.
Совершенно верно.
А если он верит в Бога, тогда получается, что именно вот это все путь.
Да, да.
То же самое, единственное, разница, да. Что он или с Богом, или
то есть два шли человека, на них упала плита, обоих раздавили, один случайно погиб, а другой по промыслу Божию, для него это, так сказать,
спасение
было. То есть он всю жизнь, его Господь вел к этой ситуации, оно для него было промыслительно.
То есть получается, вот эти все святые отцы говорили именно про православие, про веру.
Конечно, совершенно верно. Да. Иначе что, все по воле, какой-то кошмар творится, все по воле Божией, что ли, все творится. Вот, Бога тут нету никак. Вот. Но, то есть, когда человек, дух человека задышал вместе с Духом Божьим, вместе, в один, в резонанс, да, когда кто-то какой-то рассказывал, мужик, который оказался, у него была клиническая смерть, он почувствовал, как дыхание остановилось. Да? И он, так сказать, ну он вдруг понял, что в нем есть другое дыхание. Да? То есть дыхание в дыхании. И проблема, да, проблема человека, что он это дыхание второе не знает. А это и есть дыхание жизни.
Души.
Да, то есть наша, понимаете, наша вот эта вот биологическая, мы дышим там, нам кислород перекрыли, вздыхаться начинаем, открыли опять хорошо, так сказать. Это дыхание биологическое. Кислород попал там туда-сюда, углекислый газ там в легкий там пошел процесс биологохимический, так сказать. Вот. Но сама жизнь, которая, самоощущение жизни, оно имеет тоже свое дыхание, оно вне биологии. А мы его не чувствуем, мы его не ощущаем, мы его, так сказать, оно нам как бы само собой принадлежит, так сказать, это, и мы всю свою жизнь связываем со своим телом, со своей природой, с окружающим миром. Вот. И мы настолько прилепились, настолько влюбились, вот, настолько опьянели этим миром, что он нам не дает увидеть то, что скрывается за этой ширмой, да, то, что на самом деле нас живит.
Но пока вот это дыхание работает, то как бы...
Ну, мы живем этим дыханием. Проблема в том, что человек это дыхание не чувствует. Более того, соединяясь вот со своим природным дыханием, он как бы отвергает вот это Божье дыхание. То есть, говоря по-простому, человек, он вообще не должен умереть. Угу. Вот. Он сам человек, это вид Богоявления.
Да, как батюшка Нован говорит, человек для вечности.
Да, он, да, он, человек это теофания, то есть Богоявление. Угу. Он создан, так сказать, он создан для того, чтобы жить вечно. И, значит, случилось нечто такое, но эта жизнь вечная, она возможна только в соединении с Богом. То есть человек – это совместная жизнь Бога и человека. То есть человек не может сам по себе быть в вечности, он может быть только в совместном бытии с Богом. Когда, в общем-то, и когда разрыв с Богом происходит, да, тогда и происходит. То есть вопрос о Боге – это вопрос о жизни и смерти реальной. Да. О нашей реальной жизни, о нашей реальной смерти.
Причем смерть, она не телесная, не
телесная. Совершенно верно, да. То есть, поэтому вот это первая и главная смерть – отделение человека от Бога. То есть, по сути, открывается картина. Мы стоим, наша жизнь, мы стоим на неком пороге, на некотором краю, который мы должны сделать выбор. Да. С кем вы мастера искусства? Вот. С партией или... оппортунистами. Вот, то есть, и понимаете, картина, конечно, открывается вот тут, как бы в этом псалме дается, может быть, впервые такое ясное, ну, вернее, в таком в намеке. Вот. То есть есть такой, то есть Бог, он как бы творение, оно из небытия. Вот. Небытие, ничего нет, кроме Бога. Да? Вот. Небытие это такой аспект Бога, аспект его всемогущества. Бог по своему всемогуществу может не быть. Но Бог не хочет не быть. Поэтому вот весь смысл, то есть творение это не нечто, вот что сотворили, как горшок горшечника, да, и оно, и вот горшок стоит, он себе стоит и стоит. Вот. А творение это мощнейшее такое движение. Творение – это движение из небытия в сверхбытие. Да? Это как река такая, которая течет, как восходящий поток, как, знаете, как в печи. Вот идет такой аж с гулом. И, да.
Вулкан.
Вот. И вулкан, магма, пожалуйста. Да. И в этом движении участвуют все. И ангелы, так сказать, и животные, и люди, так сказать, все это. Да, да.
То есть, если человек вот идет в этом направлении с Богом, да, то есть вот сотворчество вместе с Богом.
Совершенно верно, да. И этим самым небытие преодолевается вечно. И, то есть это вечное воскресение, вот этот поток.
Но он же может быть и в другую сторону направлен.
И он может быть другую вот девушку, вот она прямо молодец. Садитесь, 4. Да, она, понимаете, а как другую? Вот река течет, как другую?
Отражение класса. Поднимается, потом раз вниз.
А это скорее омут, знаете, обратное движение. Попадается, вот течет, раз, и там щепка по кругу крутится. В этом, так сказать, в таком, в реверсном, так сказать, этом водовороте, да, таком. То есть... какая-то часть духов, с этого все началось, она, понимаете, в чем как бы вся тайна, да, творения и вообще, то есть Бог творит подобным себе, и он творит, значит, творение со свободой выбора. Если бы это просто был физический процесс, как дым уходит в трубу, ну и проблем бы не было, он шел бы и шел, так сказать, тяга это была бы и все. Вот, но у, грубо говоря, частички дыма есть выбор на самом деле. Двигаться ему туда или, так сказать, или отойти в сторону. Да, так сказать, там, у печки тоже есть карманы куда-то, так сказать. это уходит. И вот сперва духи, вот, а потом они соблазнили людей, они пошли против этого потока. Вот. И появилось движение не из небытия, сверхбытие, а обратно в небытие. Вот. А мы не хотим спасаться. Вот, а я не хочу спасаться, я не хочу врать. Я хочу выходить врать, там, что там, ходить скучно с этими, с флажками, с шариками. Вот. А там в аду интересно, дискотека. То есть, ну, не важно. То есть, понимаете, если мы вот с вами посмотрим, то есть такая вероятность, она оставлена. Поэтому вот такой там вопрос известный, там, все спасутся или никто не спасется.
А только Бог весь.
Бог весь, да, но совершенно точно, что кто-то точно спасется, и точно кто-то не спасется.
Даже Евангелие сказано.
Да.
Ибо широки врата ему берут,
да.
Я
понимаю, что мы не можем, но кто-то все равно откажется от рая, да. А кто-то все равно откажется от
рая.
Наверное. Да, да.
Последовательно.
Сам, да. То есть именно вот, так скажем. И, конечно, когда мы, знаешь, я с курильщиком сейчас говорю, вот я не могу, я не представляю, как не курить, ну как не курить. Вот, он мне помогает, вот, он, любой наркоман, он не понимает, как это, как без этого можно жить.
Жизнь-то
понимаете, да. А потом он перестал курить, я не понимаю, как я курил. Вот, сказать, это что-то. Да. И вот это вот, кажется, неужели откажется от ада? Отказаться от ада, как отказаться от сигареты.
Так, понимаете? То
есть, ему говорят, тебе сигарета разрушает, у тебя уже желтые зубы, у тебя уже зеленые сопли, у тебя уже, так сказать, печень разрушается. Говорит, ну это же, понимаете, сказать, а наркотик это, это такая классная штука.
Батюшка, дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?
Ну, вот Маяковский, молодец, хорошо писал. Вот. Поэтому вот этот, вот как вот после смерти, понимаете, это инерция, то есть человек, почему нам здесь дан выбор, какую мы инерцию набрали, та инерция, она после смерти, и она и пойдет. Мы здесь ее преодолеть не можем, а как мы на том свете ее преодолеем, когда у нас тела не будет уже. То есть мы совпадем со своими желаниями. Вот, тебя за волосы не вытащишь.
Мы душу накопили, так?
Совершенно верно, да. То есть это реально, я подхожу к алкоголю, он уже разрушается, алкоголь, а к нему подходишь, он идет в магазин, да, ему дали денежки, он радостно бежит за шкаликом. Он говорит, может, не пойдешь? А он смотрит на тебя, а у него нету. Он...
Выборов
нет, некуда обращаться, некому, или, не знаю, ладно, вам дали конфетку, вы в рот засунули, а он говорит, выплюнь эту каку, вот. А она вкусная, птичье молоко, я уже проглотил. Понимаете, то есть бывает момент, когда мы уже невольники, когда уже как в рельсах, да, страсть нас в трубу заносит, вот тоже такое, так сказать, в этом смысле, смерть – это тоже поток, только обратный, так сказать, вот в это, в небытие, да. И человек… Что такое молитвенное состояние по-хорошему?
Это, наверное, поток туда, да?
Молитвенное состояние, человек, ему эта картина открывается. Вот это и есть реальная молитва.
Это движение духа в ту сторону.
Да, он открывается, ему открывается свое бедственное положение, и он открывает вот эту возможность войти вот в эту в божественную динамику, войти, так сказать. То есть человек призван к воскресению. Понимаете, вот что делать после смерти? Ну что делать?
Он говорит, что там после смерти только одна божественная литургия будет в раю.
Стоять, так сказать, стоять в храме.
Вечно.
Но, понимаете, то есть это же, на самом деле это работы на самом деле много. То есть это понятно, что хаос ворвался в творение. То есть, и человек был призван этот хаос победить, преодолеть. И вот эта вот динамика, понимаете, она когда, знаете, там какие-то разнородные течения, вдруг появляется поток, и он все вот эти, так сказать, разнородные вот эти движения увлекает за собой. Там, все не знают, куда пойти, один побежал, и все за ним побежали. Вот. То есть вот такая, и, конечно же, то есть, понятно, что после смерти только все и начнется. Вот, работы очень много. Поэтому, как говорится, жатвы много, делателей много, то есть мало, да, то есть души людей, которые, то есть они, то есть там святые чем они занимаются, да, ну только они, то есть ад истощает, да, то есть борьба за людей, которые все равно выбрали не ту сторону, да, она все равно будет продолжаться, и борьба за творение вообще, за ее исправление, вот, она будет идти. Поэтому работы хватит всем, вот, и навечно. Потому что там нет пространства времени, мы слово вечность понимаем неправильно. Это есть же дурная бесконечность, вот, а есть вечность как форма отношений, вот, как форма, скажем это, форма восхождения. То есть как нельзя любовью насытиться, да? То есть так нельзя насытиться и, в общем-то, отношениями. Ну давайте, значит, перейдем к Псалму 141. Так. Разума Давида внегда быть ему вертепе молящемуся. Значит, там, ну, по Библии там он бежал от Саула, Давид, и в пещере он сидел. Здесь, конечно, про Саула ни слова. Такой псалом был, 56-й, где там как бы про, но там конкретно про Саула сказано, здесь про Саула не сказано специально, потому что это не та пещера, понятное дело, то есть это внутренняя пещера, в которую попал человек, вот, и в которой он молится. Все это, ну, слышали, да, про пещеру этого Платона-то, да?
Ну да, известно, только некоторые там мысли, короче, я читал, но уже забыл, слава Богу, что я примерно предполагаю.
Вот она, в общем-то, про эту же тему, да, то есть, как бы, Платон, он всю философию описал, так сказать, вот в таком, смысл, вернее, философии описал в такой картине, что наш мир, весь мир, это пещера. В этой пещере сидят скованные люди и смотрят на стену, а позади людей ходят кукловоды и показывают, значит, всякие фигурки, а свет из пещеры проецируется на стену, и вот эти игра теней человек воспринимает за реальный мир. А он не может обернуться в ту сторону, где эти духи, там ходят боги, показывают ему всякие картинки, всякие фигушки, а он смотрит, и вот эта вот иллюзия на стене, да, фильмоскоп, он воспринимает за реальность. А философ – это тот, кто смог, во-первых, отцепиться, развернуться и выйти. Вернее, философ не выходит, как он остается, пытаясь этим людям объяснить, что делать. Вот. Если он выйдет из пещеры, он, конечно, уже не вернется. А там свет, да, там день. Вот. А тут вот эти, так сказать, игра факелов, блики света. Где-то. Ну, в общем-то, это все по теме. Вот. Так скажем, в конечном счете, то есть человек называется пещера восприятия, то есть мы, как бы, наши органы чувств проецируют вот это изображение нам на мозг, мозг генерирует реальность, вот, и мы ее воспринимаем как, ну, что такое реальность и где она?
Что есть истина?
Да. Кстати, это вопрос физики, они.
Настоящее что-то. Вот, что-то, да, настоящий, ну, момент происходит.
Да. То есть вот в этот момент, как момент молитвы, открывает, что есть реальная реальность, да, допустим, ну, назовем его Царство Небесное, да. А наша реальность — это реальность относительная.
Причем, когда живешь, совершенно кажется наоборот, да?
США, потом наоборот, да. Деле. Но когда человек попадает туда, он для него открывает, что эта реальность, она на самом деле проекция, то есть она плоская, а та реальность реальная. Вот. И это понятно, понимаете? Реальность не может исчезнуть. Но если мы с вами помрем, какая же это реальность? Куда девается человек, который помер? Шел, вдруг упал, осталась кукла неживая, которая развалилась на составной части, и все. Здрасте, а где это? Где этот товарищ, который говорил, там переживал, куда он делся-то? И куда он исчез?
Реально.
Вот. Он ушел в реальность, да. То есть, а это реальность. Как же реальность, если он отсюда исчез? Ну, вот, очень странная реальность.
Но для
вот.
Тех, которые здесь еще, то есть, реальность.
Но, как, ну да, понятно. Да,
относительно реальность.
Да. Относительно, да. Относительно, да. А та истина, реальность. Да, все, наверное. То есть даже умозрительно это все понятно. Ну, то есть мы в пещере, да. То есть вот это вот белый купол, да, это просто проекция, так сказать, на этом. Вот. Да, ну давайте. Глазом моим ко Госу возва, глазом моим ко Госу помолился. Голос моим, ну, стандарт начала, да, голосом Господа возвал, голос моим, значит, помолился.
Вслух, короче.
Ну, не факт, что слух. Вот. То есть главное, что он, значит, тут, смотри, голосом к Богу тут крикнул, то есть, как обычно, с этим, с плачем, с криком, с воплем. Вот. Вообще с голосом интересно, да, вот, то есть у нас же есть еще два голоса, вот на самом деле, я вам серьезно говорю, то есть я однажды услышал реальный голос свой, то есть есть голос, вот, который говорит, вот, ну, как бы горловой, да, вот. А есть голос сердца, вот, так скажем. И вот этот сердечный голос, он, ну, так сказать, свой случай контролер, да?
Автобус.
Сердце никогда не врет, да? Оно, но человек забивает этот свой истинный. То есть сердце говорит, вот этот глубинный сердечный голос говорит правду о нас самих и вообще. Он,
это не совесть.
Он, вот. Но совесть – это, так скажем, достаточно сложная структура, да, по своим отцам они совесть не любили, вот. Но, в принципе, да, один из проявлений этого голоса может быть совесть. Дело в том, что, как сказать, в совести нет милосердия, вот. Совесть беспощадна, это прокурор, вот. То есть, если мы накосячили, она будет жрать, пока мы не признаем вину, вот. Поэтому… И, значит, истинный голос, конечно, открывается в тот момент, когда, значит, наш вот этот внешний глаз, он замолкает. Вот это несомненно. Это же проблема молитвы, понимаете? То есть молитва, мы что-то вычитали голосом, да, и довольны, что мы так хорошо выразительно все это прочитали. Вот. Либо молитва, то есть, ну, что-то случилось, да, и человек там вопит к Богу, и вот этот уже глаз, который идет изнутри существа человека, который именно как бы взывает к Богу, вот этот вот голос, он и есть как бы глубинный реальный голос человека.
Второе дыхание.
Второе дыхание, да. Он как бы, как сказать, он сразу чувствуется человеком, ну, вот, когда он вот, идет настоящий вот этот голос. То есть тут, конечно, речь идет об этом, о втором голосе. «Пролю пред ним моление мое, печаль мою пред ним возвещу». Вот. Да. Тут даже, понимаете, тут даже не жалоба какая-то. Человек говорит, вот мне печально, вот что-то я, вот, мне тут грустно, вот. И некому руку подать. Вот. Это, в общем-то, знаете, он излил моление мое, печаль мою открыл ему. То есть вот это вот моление само, она исходит из той картины, которая открылась автору. Он открыл это свое, значит, это свое состояние, значит, как печаль. Но печаль – это такой перевод тут, как тут печаль, да и тут печаль. В оригинале тут скорее царах – это теснота, это такая безысходная скорбь, это скорее уныние такое. Вот. То есть человек открывает некоторую безвыходную ситуацию, в которой он находится и в которой он оказался, из которой ему нету никуда движения. И он молится Богу, как говорит, посмотри, в каком я нахожусь состоянии. Вот в этом состоянии, значит, печали, состоянии тесноты, в такой, как бы, сжатости, это состояние камеры, состояние пещеры, вот, собственно говоря, да, без выхода какого-то. Ага.
Наше тело – это пещера.
Можно, конечно. Ну, тело – это,
так сказать,
да, дело в том, что, да, наша природа, вот, которые, значит, наша душа, это общее такое известное переживание многих и даже вне христианства. Да, то есть, когда душа заключена в нашей природе, как в некоторой пище, как в некоторой тюрьме. Вот. Ну да, это и тело, да, потому что мы не можем выскочить за свои органы чувств, как бы, они мы все равно ограничены вот, и их присутствием. В них да исчезайте от меня духу моему, и ты познал все стези мои пути, на пути сем, по нему же хождах крыша сеть мне. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою, на пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Человек попал в сети, которые для него поставили птицеловы. Это, кстати, образ, вот последний псалм, образ этой сети, ловушки для птиц, она постоянно. То есть птичка, хоп, в клеточку залетела за зернышками, а клеточка захлопнулась, и она в этой птице, значит, клеточке бьется. И она билась, пока не изнемогла уже, потому что никакого возможности вырваться из этой клетки нет. Вот. Поэтому дух, он совершенно изнемог, ну, практически он пропал в нем. Да? То есть его, он есть, но у него никакой силы нет уже, он совершенно обессилен. Вот. И тут, понимаете, как... То есть тут получается, что дух, он как бы потерял сознание. Вот. Он... Тут такая игра слов интересная. Смотрите. Значит, когда изнемогал мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сеть мне. То есть Бог, он знал все пути человека. И пути Божьи были открыты для него. Но он пошел по определенной, он сам выбрал другую стезю.
Это мимо течения.
Да, да. И Бог это знал. И эта стезя привела его к ловушке, в которую он попался, из которой он выйти не может. И он Богу говорит, и он говорит, я знаю, Боже, что ты знал, что я это выберу, да, что я попадусь. А для меня это открылось только теперь. Я дурак, я, так сказать, не пошел не туда, куда ты меня звал, да, вот, а я попал, куда попал, в конечном счете. Смотря ходесну и во взглядах, и не безнай меня, погиби бегство от меня, и несь взыскай душу мою. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стал для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Смотрю на десную. А что у нас одесную?
Право.
А?
Право.
А что там у нас?
Ангел
хранит, совершенно верно, да. То есть он смотрит, а его нету. То есть тот, кто...
Нет никого, кто
обо нас заботился. Ни папы, ни мамы, ни любимого, никуда. То есть никому не нужен. Ты сам выбрал этот путь, да? Ты сам попал в ловушку. Да? Все. И никто не хочет себя избавить. Тебя сейчас приготовят на обед. Вот.
Или не могут.
Да. Это, или не могут, да. Но он смотрит, а не видит. Он это сын не развил, то есть он отогнал ангела-хранителя, попал в эту, значит, ситуацию, вот, и у него нету друга. И нет убежища для души, и не стало для меня убежища. Вот. То есть человек так устроен, это на самом деле так. Как бы, почему? Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. То есть все три вот эти составляющие, они составляют некоторое единство. Почему? Потому что сам по себе человек спастись не может. Ему постоянно нужен другой. И не просто другой, а тот, кого он любит и кто его любит. И вот это взаимное отношение между людьми, это и есть убежище.
А эти с Богом отношения? Что...
Вот. И они должны освящены быть, отношения с Богом. Поэтому возлюби Бога, это, так сказать, это убежище-убежище. Вот. Но, так скажем, эгоист, который, так сказать... требует от Бога, чтобы только он был с ним, так сказать, он это убежище потеряет. Потому что отношение с Богом, его проекцией является отношение с другими. Поэтому Господь говорит, как вы узнаете, что мы ученики? Да любите друг друга. Вот. Потому что если ты, говорит, брата ненавидишь, Как, да, как ты? Если ты говоришь, ненавидишь, кого ты видишь, как ты полюбишь, кого не видишь?
Наоборот, вот. Если ты не можешь говорить, что полюбить Бога, то он бы не верит.
Да.
Сейчас как
суть. Ну, суть.
А, типа, если ты брата своего не любишь, которого ты видишь,
да, как ты полюбишь, которого не видишь. Совершенно верно, да. То есть это правда. То есть одно, оно все так взаимосвязано. Мне недавно один спросил. А вот человек, он, так сказать, такой, он там грешный, там, все там, это, ну, вот, не верит ни в кого, ну, людям вроде как добро делают. А другой человек, он, так сказать, такой, он весь из себя благостный, вот, а сам негодяй всех отгоняет. Он какой из них лучше? Ну, хоть что-то. То есть можно ненавидеть себя, любить другого, можно, так сказать, альтруисты, а можно любить себя, ненавидеть другого, эгоисты. Но и тот, и другой, они теряют вот эту основу. Да, нельзя себя забывать, нельзя другого забывать, нельзя Бога забывать. Все вот эти три момента, они вместе.
То есть это
все
должно быть единым.
Да, 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 совершенно верно.
То есть
да.
Себя любить, Бога любить, потом ближнего,
да,
через это себя любить.
Да, совершенно верно. Потому что через любовь к другому открывает Царство Божие уже здесь, как бы, этим присутствием. И в этом смысле действительно, то есть мы бесполезно будем молить Бога о убежище в нем,
если
сами никому это убежище не предоставить. Если мы никого не помиловали здесь, мы от Бога милости не получим. Вот. То есть в этом смысле такая вот...
Это вот притча, когда он долг простил.
Совершенно верно, да. Вот. Поэтому, то есть он, получается, то есть он, у него нет убежища для души, он никого не помиловал, так сказать, и соответственно, и все, никого друга, и ангел-хранитель отошел. Он никому не нужен, всего забыл, никто о нем не заботится, что он ни о ком не заботился.
Лобный сын,
хорошо,
на ту
сторону. И он говорит,
там
а он это, он их обжирал, ему так мало было корма, он их рожки жрал за них.
Хотел, не давали.
Отталкивал свиней, мое. Так а он почему пошел? Было бы у него рожек много, он бы не пошел. Он ему жрать было нечего. Да, и он пошел, хоть это, я хоть там поем. Вот свиньи тоже. А тут он, да, вот. А вот видите, он Богу говорит это. Он говорит, он открывает это, он его понял. Вот. Он понял, почему он здесь оказался-то. «Возахте, Господи, рех, Ты си упование мое, часть моя иси на земли живых. Я воззвал Тебя, Господи, и сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых». Интересно он, так сказать, это. Он, значит, вот из этого состояния он, значит, закричал Богу, тут возвал, то есть криком закричал. Он говорит, Ты мое убежище. То есть он как бы, ты все равно, ты все равно о мне заботишься. Вот. И он как бы, понимаете, он знает, что есть земля живых. Он находится в земле мертвых. Вот.
Он о рае говорит.
Вот. Ну, о рае, да. Вот. О Царстве Небесном. Да. То есть он знает, что есть мир, где все те, кто заботится друг о друге. Вот. Ад – это место, где никто ни о ком не заботится.
Я говорю, даже молитва. Там на небо ты там, и сева царю ты там, и
сева. Совершенно верно, да. И он из ада, да, это переживание ада. Вот. Он говорит, что ты мое... Ты мое место зовут, ты не можешь, так сказать, ты мой отец, да, практически, ты мне заботишься. Ты не можешь меня бросить, да, я это знаю. Вот. Шестой стих. «Ванми моленью моему, яко смирихся зело, избави меня от гонящих меня, яко укрепишься паче мне. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог, избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня». А он говорит, то есть, говорит, а я, говорит, он кричит и говорит, а я, говорит, я смирился, я понял. Ты мне ответь, потому что я понял. Я смирился, я дошел до ручки. Вот. И, а тут картинка-то она так потихонечку раскрывается. То есть он кричит, там, так сказать, пойманный, а вокруг него хищники, которые поступают. Да. Смотрели Маугли, там, вот я, обезьяны поймали. Вот, это там.
Советский.
Советский. Там Каа, значит, это Багирой, они там бросились, обезьян их там размотали.
Это боги, как они называются?
Они еще в этом в таком храме были, в жутком, там, этом индусском. А потом этот змей. Ка, змей-то как раз был, да. Балу этот был, этот, ну, не важно.
Медведь.
Да, медведь. А когда Ка приехал, и они все раз, и они все замерли. Вы меня называли земляным червяком. На шаг ближе. И вот эта вся толпа, да, так сказать, бесчисленная, они вверх все раз. Да, повинуются гипнотическим. Жуткая сцена, самая жуткая сцена, она меня всегда в трепет приводила, так сказать. И он, да, он кричит, то есть меня вступили враги, они, так сказать, уже ножи заточили, они свеженькое мясо пришло, и они подходят, так сказать, и он говорит, Господи, избави меня, потому что некому меня избавить от этой ситуации. Да, изведи из темницы душу мою, исповемся имени твоему, мне ждут праведницы, донди же воздаси мне. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Знаете, как он хорошо, он говорит, а почему он, Бог должен вывести? Он говорит, а потому что я буду славить имя Его. Вот. И, значит, и попаду в то место, где, значит, праведницы, то есть не хищники меня окружат, а как хорошие, да, вот эти, то есть хорошие отношения, да, праведники, да. То есть, то есть у него, у автора, у него был опыт призывания имени Божия, да. То есть в этом смысле, знаете, вот еще, то есть позвать имя, вот, это и значит вступить в отношения, да, в диалог с человеком, да. То есть он не забыл его имя. Проблема ада, что человек не может позвать Бога, потому что он еще не помнит, он не помнит его имя. Мы же во сне такое когда-то испытывали, да, там враг нападает, и ты хочешь помолиться, а у тебя язык перекреститься не можешь, рука как каменная, язык заплетается, и ты не можешь имя вспомнить. Вот, просто как это вот такой. И бах, все это скрыто. Вот. Такая, так сказать, то есть вот тот, тот опыт при жизни, который у человека есть, молитвы вот этого искреннего, так сказать, движения, он там и останется, да, и когда он к нему, так сказать, взывает к этому, то тогда он говорит, я буду славить, и все праведники, это те, кто славит Бога, значит, в этом. Ну, это все метафоры, да, понятно, то есть... человек.
Короче, если человек здесь не научился молиться, он там.
Да, 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 да.
А что там праведница воздадут мне в конце самом?
Да, да. И праведница, донди же воздаси мне. Да.
Все, слава, честь и поклонение.
То есть они, ну вот, как сказать, и праведные, когда она, и вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние. Вот, то есть те, кто должны быть одесную него. Ну, смысл такой, что все горюют, то есть, понимаете, это, как сказать, это где-то, он говорит, что делают праведники в раю, да, они, это известный парадокс, да, праведники там наслаждаются жизнью, да, хорошо, я попал в рай на своей жизни, а мои родные в аду корчатся, и как я могу наслаждаться жизнью, если мои там дети, мои родные, они там, так сказать, это... Вот поэтому, где праведники? А праведники не все в аду. Ад и рай – это одно и то же место. Потому что адский огонь – это огонь Божьей любви, отвергнутый человеком. И праведники в раю, они скорбят.
Батюшка, а как же слова пасхальные? Да, когда погибнут грешницы от леса Божия, а праведницы да возвеселятся.
Да. Понимаете, то есть один и тот же огонь в разные ситуации, по разному состоянию проявляется по-разному. Вот. То есть грешников он жжет, как отвергнутая любовь, да, она сжигает человека, а праведников он согревает. И праведники молятся. То есть рай – это сопереживание за другого. И горесть о потере. То есть они непрестанно молятся. Там праведница в рай, а Богородица где? Она в аду всегда, говорит, Богородица сходит в ад, там, так сказать, это известные, так сказать, такие видения многие, что она переживает, плачет за всех, так сказать. Это и есть райское состояние. Райское состояние, когда ты, так сказать, сидишь, хорошо, я спас. покуриваешь, я не там мощно. Вот это я теперь прав.
Со святыми этого покурить.
Ну, вот это есть, понимаешь, то есть это как бы состояние, как бы это же. Да, это как бы такое противоречие, но оно. Как бы оно, там же нет нашего пространства, то есть там пространство отношений, пространство...
Вот, Господь же говоришь, типа, вот я кроток и смиренный, естественно, ну, можно служил, даже этим многие было, типа, поговорит, кто больше из вас, это, ну, как бы, я как служа, вы возлежащая, как-то, понимаете, наоборот, или нет, или не так? Я верю, что Господь уже тоже служил, он говорил, я пришел, чтобы...
Да, он показал пример, совершенно верно, да. Как... Ну, смотрите, вот в семье, допустим, отец, мать там и ребенок, да, отец, у них хорошая семья, все, но ребенок надулся, обиделся, и он сидит, дутый, у них любовь есть, а они, а ребенок, он их ненавидит в этот момент. Они все в одном месте находятся, но пришла смерть, да, у них как бы вот его отторжение ребенка от вот этих отношений семейных, оно воспринимается очень тяжело для всех. И они хотят вернуть, они, ну что там, сыночек, дочек, что случилось, а он надулся, сидит, он ему подарка не дали, или кому-то дали, вот, это, и они стараются, понимаете, они все в одном месте, вот, они в раю, ну, мать с отцом, а ребенок в аду, но они вот своими переживаниями начинают растапливать его, так сказать, вот эту обиду потихоньку, она не сразу проходит, вот он дуется, потом как-то они нашли какие-то слова, она... Так сказать, ну, сколько раз такое по жизни было, прям вот сердце не отпускает и все, ходишь, сказать, а потом раз вдруг чувствуешь, растворилось и пришел там, прижался там к мамочке, это она обняла и все, и слов нету, и опять рай, куда делось. Так и вот эти, так, значит, вот эти, он отверг Бога, он попался в собственную злобу, она, как сказать, схватила его, так сказать, потому что ад и рай внутри, ну, и оно как клетка, и вот попадал в состоянии ненависти, и ты не можешь выйти, вот оно как знаешь, как мешок какой-то, вот оно, и помыслы тебя, как враги, они окружают и кружат, и вот это, так сказать, это, и как выскочить, ты бьешься, так сказать, туда-сюда, вот. И действительно, там начинаешь молиться, там, или как-то, это, и вдруг раз, и вдруг тебе вывелось, ты к этому человеку вдруг оказался, отпустило тебе сердце, и ты, вот,
да. Господь же надо помогать, когда мы смиримся, потому что мы сами не сможем
это. Совершенно верно. Про это псалом. Конечно.
Когда мы смиряемся, он, да, слышит нашу, да, молитву, да, и нас, да, освобождает.
Совершенно верно, да. Вот. Поэтому, когда ребеночек там оказался, он говорит, мамочка, не могу тебе, там, у меня вот это на сердце плохо, помоги мне. Вот как так, вот такое проявится, тут же, как бы, поэтому, как говорил Шрек, не держи в себе. Вот. Ну, давайте 142-й псалом. «Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое в истине Твоей, услыши меня по правде Твоей». Да, «Господи, услыши молитву мою, внемли моление моему по истине Твоей, услыши меня в правде Твоей». Да. А тут нету псалом.
Как?
Значит, другой псалом, значит.
Этот псалом просто правильный. Неполный.
Да. Ну ладно. Тут и по-твоему славянский, поэтому странно.
Дальше пойдет. Якобы правица приходилось
отрывать. Нет такого.
Якобы набрали.
Да, я попадала.
Скрыли землю животных, садильные стены.
Точно есть такое. Вот. Да, то есть он, значит, говорит о том, что, значит, смотрите, Господи, услыши молитву мою, внемли моление мое поистине Твоей, услыши меня по правде Твоей. То есть, автор, да, он говорит, что Бог, он услышит мою молитву. Почему? Потому что Бог, он в истине и правде. То есть практически он готов предстать пред Божьим судом. Ну, то есть он готов быть судимым, вот, и готов себя отдать на суд Божий. Потому что бесы ведь тоже это судьи, вот. Только мы сами им себя отдали. Хотите суда по-настоящему? То есть вы требуете суда от другого, вот, ну, и вас судят. Вообще, то есть они без вопросов. Они все доказательства.
Это местечковый суд. Да. А Господь это верховный суд.
Вот, правильно, совершенно верно. Да, да. А тут обычно все воры и кумовство. А доказательства наберут. Так же Христа судили. Местечковым судом. Все, они, так сказать, все было по закону сделано. Все. Свидетели нашли, там все дела. Вопросов никаких. И не вниди в суд с рабом твоим, точно. Яко не оправдись и пред тобой всяк живый. Смотри, он требует суда, но говорит, но и он говорит, но не входи в суд с рабом твоим, яко, значит, никто не оправдает. То есть суд с Богом бесполезен. Он говорит, ты меня суди, но я знаю, что ни один живый, ни один живой пред тобой не оправдается. Понимаете, тут премудрость какая? Ни один живой пред Богом не оправдается, только мертвый оправдается. Понимаете? То есть мы, то, что мы живые, мы уже обречены, поскольку мы своровали жизнь у Бога. Поэтому, когда мы крестимся в смерть Христову, мы крестимся именно в смерть. И человек, он что говорит? Господи, да я мертвый на самом деле. Я дохлый уже давно. Поэтому, что меня судить? Вот. А если ты живой, у тебя будет претензия. Вот. Так сказать, все равно. Так сказать, это. И он... И это же, понимаете, ну, это библейская тема, да, то есть тех же самых евреев перед Египтом, они все должны были умереть. То есть ангел смерти пришел всех умертвить. Их выкупили из смерти агнцем, да, то есть была жертва, поставили кресты там они на челе и на косяках, да, и они, то есть они были живые мертвецы, то есть они уже были... Это. В этом смысле посвящение Богу, да, допустим, человек там, мать там, ребенок должен был умереть, он говорит, я посвящаю тебя Богу, да, ребенок выжил, но он должен умереть, но такого ребенка дают Богу в служение, потому что он, значит, тоже с Богородицей был, она, в общем-то, была как вымолена, получается, вот. Он говорит, не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается с тобой ни один живой, вот. Поэтому... Вот. Суди, не суди. Яко погнал враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня в темных, яко мертвый века. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерший. Все, конечно, жутковатые, значит, строки. Смотрите, то есть враг, это та же ситуация, что и в прошлом слове, только она еще более как бы разворачивается. То есть враг его погнал, значит, сокрушил, тут даже не сокрушил, а раздавил, раздробил, втоптал в землю до основания. Вот. И он в полной тьме находится, как давно умерший. Как, то есть уже высохшие, высохшая уже мумия. Уже, знаете, да, вот бывает, там, откопаешь какую-нибудь там дохлую собаку, она уже, так сказать, это... Там кусок шерсти, так сказать, кости, так сказать, это. То есть он не просто говорит, что он мертвый, он давно сдох. Да, разложишься, в нем вообще ничего нет. Вот это в пластах вот этой вот тьмы, он там где-то закопан, вот, без всякой вести, без всякого, так сказать.
Железный Феликс, газ мазня.
Ну, понимаете, ну, на самом деле, сколько людей там вот умерло и это. Ну, еще дети помнят, да. Внуки, а если его не видел бы человека, вот мы только вот тут только вот здесь, кто в монастыре у нас там, личный человек 150 похоронил, таблички делал, и даже себе там знаки памяти делал, чтобы не забыть.
Сейчас батюшка делаете?
Вот. Нет. Но вот я сам хожу, я сам для памяти делал пометки, чтобы вспомнить человека, а я не помню уже. Вот. Слабая тень. А.
Вы тут на семинаре тоже говорили, самое главное, чтобы Бог об этом человеке помнил.
Ну, конечно, сказать. То есть человек, он забывает, его нету с глаз долой, из сердца его. Да. Ну, церковь поминает, а что, ну, вот я читаю эти имена, я что, знаю этих людей, что ли? Ну, вот, я, так сказать, это. А, ну, кто-то знает, подал, понятное дело. Вот. Ну, в какой-то момент и он помер, и их перестали подавать записки. Знаете, все, и 50, два поколения, лет. Да, да. Это хорошо там святой там какой-то, да, там он.
Вечное поминовение.
Ну, я говорю, записки подают, пока люди помнят человека, пока есть его родня. Родня померла, уже кто это, уже прабабушки уже нету.
Подаем вечное.
А вечное, если.
Ну, какой вечный, это все смешно, какой вечный. Да. Ну, сменился настоятель, храм сгорел, все записки сгорели, все, какой вечный. Это так, это фигура речи.
Ну, говоришь,
пока вечный. Вот у нас были, на вечном у нас были в этом, в храме, который сгорел. Ну и все, это вечность сгорела, и кто их восстанавливал? Нету вечно. Да, Господь знает, да, то есть это как бы это такая...
Вот,
ну, ангелы, понятное дело, но люди, они все... А понимаете, вечно, а если это все вечное копится, сперва 100 имен, потом 1000, потом 10 тысяч, потом миллион, это у нас, это ни времени не хватит все это прочитать, так сказать, это а люди-то, они же брут, как мухи. Понимаешь, и всех попробуй помени, да. Вот на службе там такая стопка, там в субботу как подадут, так сказать, там вот.
Это... И как вы не можете успевать частицы?
Ну, как робот.
В приходских храмах 50 минут поминовение идет.
Ну, все, весь, у нас все хорошо, настолько там 12 священников, они стоят вокруг алтаря. Да, вот, и вот они, вот эта гора забита, они все вмыли в пене, так сказать. Это мы это еще у нас в монастыре, у нас только, много, только 30 лет. А через 30 все удвоится. Вот. А священник будет меньше. Все это помрут, так сказать. Ну, конечно, поначалу за списку уже вынимают. Там, как
говорил. Потом, как отец занял. И все с земли не поминаем.
Да. Поэтому все на земле, это, так сказать, вся эта память на земле постольку-поскольку. Да. Вот. И вот он, этот автор, он, так сказать, давно, то есть никто его давно не помнит. Вот. Он давно умерший уже, он давно в этом, так сказать, в забвении в этом находится, так сказать, в вечности уже находится. Вот. Это да, откровение человека из того света.
Говорит, ведь у Бога, мне кажется, без любое слово, или как это, вот когда он...
Не останется.
Ну, когда в Евангелии, больше, когда Елизавета забеременела, говорит, ибо у Бога не останется бессилен никакое слово.
Ну, конечно.
Если мы верим, что у нас это вечное, если мы это... Потом же все равно будет нам как-то там человеку облегчение, если за него заказали.
Ну, конечно, совершенно верно.
Поэтому,
да,
это,
да.
Безусловно, молитва будет.
Да, да, да. Вот. Но все равно все помрут когда-нибудь.
Да.
Помянул дни древние. Вот он в такой ситуации оказался, когда за него некому помолиться. От каких сколько угодно. Помянул дни древние, поучихся во всех делях твоих, в творениях рук твоих поучахся. А, нет, я пропустил. И уныл во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое. И уныл во мне дух мой, а не мило во мне сердце мое. Понимаете, то есть он находится... То есть дух его кончился, вот, он сокрушен, он как бы он не действует. Знаете, это состояние после смерти. Паралич, да. Память есть, а ее нету. То есть человек есть, а ничего нету, ни тела, ничего. То есть он вот это вот состояние, так сказать, когда есть нету. Вот. То есть это состояние души после смерти, если он вне Бога. То есть он как бы в таком, ну, это такой полуобморок такой, это очень неприятно, конечно, суть. Вот, смотрите, значит, дух сокрушился, а сердце, оно онемело, да?
Смятение.
Да, тут такой глагол, шамим, он потрясено. То есть, как вы понимаете, такое сердце изумилось, вот это не в хорошем смысле, а в плохом, вот этой вечности, безысходности, безысходности вечности.
В шоке.
В шоке, да, вот этого всего. То есть, когда тысячи километров тьмы над тобой, тысячи километров тьмы под тобой, справа и слева, и никого не это, так сказать, это. И оно даже, как сказать, в таком состоянии онемевшем находится. Что в этот момент делать? Помяну дни древние, поучись о всех делях твоих, творениях руку твоих поучахся. Вспомнил дни древние, размышляя о всех делах рук твоих, рассуждая о делах рук твоих. В этот момент, да, знаете, он вспомнил, он сам древняя мумия, вот, он вспомнил все древнее, то есть он вспомнил, как бы, он вспоминает изначально, он находится сам в себе. Все равно вот эта искра памяти, которая в нем есть, она все равно, она откуда-то и шла, и он вспоминает все творение, как бы весь замысел Божий, весь промысел Божий изначально. А все дела Божии, вот, и, значит, всю свою жизнь от конца до конца, от начала до конца, вот, он хочет посмотреть, значит, на себя с точки зрения Бога, вот, и он, это его, как бы, да, это его задача, как бы человек на том свете, он должен вспомнить Бога. Вот. И он начинает вспоминать вот этот. Это, кстати, интересный, ну, не пример, а способ или метод даже, да. Хотите впасть в молитвенное состояние? Вспомните всю свою жизнь. Вот как вот вы родились и как вы помрете. Вот. Вся, весь контекст своей жизни, когда он входит, так сказать, это, и он оказывается, так скажем, тогда человек выскакивает из того вот этого суетного момента жизненного, в котором он постоянно, так сказать,
прикасается к вечности.
Прикасается к вечности.
Следующий стих, как
да. Ну, ты откуда знаешь? «Возде к тебе рутся мои, душа моя, яко земля безводная тебе». Смотрите, он увидел себя как совершенно безводную землю, да, жаждущую, не имеющую ни капли да, благодати. Но вот эта вот безводность, она дает рывок. То есть он, эта земля помнит о воде.
Она нуждается.
Она нуждается в воде, да. То есть она не хочет быть такой иссохшей, истресканной, высохшей, как сказать. И он вот эту как бы каплю он воды требует, жаждет, и, так сказать, и вскричал. Вот эта жизнь начинает просыпаться, да. Он как бы, да, этот вопль, так сказать, идет. «Скоро услышим я, Господи, исчези дух мой, не отврати лица от меня, не подоблюсь нисходящим в рог. Скоро услышишь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица ты от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу». И понимаете, это как, то есть ситуация не просто, так сказать, то есть он — это исчезающая искорка, понимаете, то есть он говорит: поспеши быстрее, скоро меня услыши, потому что это все мои силы, которые были, я вложил, так сказать, в этот крик последний, да, и другого уже, и у меня сил не хватит. Это какой-то святой был, у него внешне он сошел с ума, да, то есть у него, так скажем, внутри на него, значит, бесы завладели им телом, завладели его душою. Он говорит: у меня, говорит, было только мое, я осталось мое, я сидел сам себе, тело делало, что хотело, вот, в смысле, бесы, что хотели, он делал. Душа была совершенно безумная, он говорит, и вдруг я это почувствовал, что еще миг, и бесы ворвутся в мое я, и я потеряю сам себя. И в этот момент, говорит, я взвыл, и все прошло, вот, то есть вот этот, так сказать, и все, и он исцелился, как, да, то есть вот сам вот этот, самый, как бы, ужас, да, вот. И видите, он говорит: не скрывай лица твоего от меня, вот, чтобы не уподобился нисходящим. То есть могила — это же вещи взаимосвязанные, да, то есть могила, которая здесь, значит, говорится, это тут яма, да, просто бесконечная, ну, любезно, говорит, по-простому. То есть это место, в котором нету, значит, Божьего лица, Божьего лика, отношения с Богом. И тут именно, видите, не подобается нисходящим могил. То есть это именно процесс, бесконечный процесс нисхождения туда, так сказать, оно идет. И он так далеко уже, что ему кажется, что вот эта искорка, она уже не видна ниоткуда, да, угасает.
Мы когда при этом говорили, что этот ров, это еще до этого псалма, мы про это говорили.
Да, да, да. Ну, такой псалтырный образ. Значит, «Слышу, но сотвори мне за утро милость твою, яко на тебя уповав. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к тебе взяв душу мою. Дары мне рано услышите милость твою, яко я на тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою». Тут вообще, так сказать, ну, совершенно прозрачный стих, да. Смотрите, услышал, значит, утром, то есть, как сказать, он автор, да, ну или душа автора в тьме, в полной, уходящей в ад, то есть все дальше в тьму, и вдруг он начинает видеть утро, да, так сказать, восходящий свет, да, вот, и он как бы, он говорит: укажи, то есть он уже не сам, почему он попал в это состояние, потому что он сам пошел, да, вот как предыдущий псалм, это его выбор, да, он говорит: ты мне открой путь, по которому я пойду и буду возноситься, Да? То есть у него было вот это, так сказать, движение вниз, вот, вот. А теперь он говорит, я хочу попасть вот в этот, в движение вверх, да, которое тебе вот в этот, так сказать, в этот в день, в это, да. У него утро забрезжило, а он хочет, чтобы солнце встало, чтобы, так сказать, разлилось. В этом смысле Дух Святый, он переживается то как огонь, то как вода. Огненная вода. Поэтому, красота. Да, спирит, да, спирт, это же аналог Духа Святаго. Почему он? Это же монахи вывели. То есть, когда стали выводить, так сказать, это. То есть, это на самом деле было...
Экстаз благодати.
Да, совершенно верно. Они стали выносить C2H5OH, да, этиловый спирт. Они его выделили, из, так сказать, когда они, это, бенедиктские монахи, по-моему, они искали, какое благодатное начало действует в вине. Вывели, значит, придумали самогонный аппарат, да, потому что спирт, он легко в воде растворяется и легко испаряется. Вот если его прогнать через змеевик, да, он, так сказать, он будет это, отделить. Вот. И они вывели, назвали дух спирит. Спирт, да. И, вот. И когда его жахнули, они впали в эрзац благодатное состояние. Вот. Поэтому, да, и вот, и поэтому пьяница, да, он счастлив, ну, если он постоянно киряет потихоньку, сказать, он постоянно, он в Духе Святом находится, он, да, добрый, он такой, добрый. Он это, ну, проблема, ему и физика не выдерживает, то почка отключится, то печень, то мозги, так сказать, плыть, но, по сути, вот такая, да, причем не метиловый, не бутиловый, не пропиловый спирт, вот такими свойствами не обладает. Вот этиловый, спирт. То есть есть CH, C3H, там целая же эта цепочка спиртов, она же большая, вот, да. Но вот этот вот, значит, этиловый, вот он такой, значит, так сказать, обладает такими свойствами. Вот, да. Там, да, или зрение отключится, там, или отключится. Там уже смертельные яды. Это тоже яд, но он, так сказать, интересно, он протоплазматический яд. То есть он конкретно разрушает. Он разрушает жировые оболочки, во-первых, крови, липиды растворяет, а во-вторых, именно у нас же мозг жир, а спирт обезжиривающее вещество, то есть он попадает, растворяет мозги, у человека просто дырка. Да. То есть у человека, то есть вот проблема, там где проблема кора головного мозга, там, соответственно, кровообращение на порядок выше. Вот. И, соответственно, там концентрация спирта, когда человек вышел, и просто вот этот отдел мозга, который отвечает за проблему, он просто там растворяется. Вот, и все. И человеку проблема ушла. Он говорит, чудеса. Чудеса. Он утром пописал мозгами в туалет. Потому что там сразу, что такое похмелье? Вот этот участок мозга омертвел, нервная ткань, туда гонится вода, чтобы вымыть этот участок. Вот когда мозг алкоголика патологоанат скрывает, это просто дыры в мозгу. Вот, просто он. И он потом утром пописал. А проблема-то не ушла физически, она все равно осталась, у него опять. И вот это состояние неприятное, он опять анестезию, бац, и пошло. И так по кругу, это же у нас черепная коробка наша закрытая, то есть если мы спирт приняли, оно у нас там до недели остается, до двух, оно там стоит. Он говорит, вот там человек попал, там, допустим, погиб, его патологоанат мне рассказал, знакомый. Вскрываешь, говорит, ему череп, ну, долотом, бац, ему коробка отскакивает, а тут как из пивной бочки, а пары там стоят. Поэтому раз в неделю надо жахнуть, потому что пары начинают испаряться, трезвость возникает, и нужно еще раз, так сказать, это. Он, они опять там стоят. Еще интереснее, когда обожраться, то есть вот эта гниющая, значит, еда, она тоже дает вот, спирты, и они, да, они тоже туда, то есть, вот. Обожрался, выпил, закурил, и недельку можешь. То есть человек все время пьяный на самом деле, он все время под шофе. Все время.
Кто пьет?
Вот. А, ну, и никто не пьет, сказать, или кто ест, да. Но спирт сейчас везде, и конфеты, лимонад, вафли, так сказать, торты, его везде, ну, специально, потому что людям же надо в этом состоянии. Это человек опьянение, привычное состояние, ему непривычно быть трезвым, вот в чем проблема. Да, поэтому, да, поэтому.
Значит, надо есть в магазине. Морковь,
ну я не про это, я к тому, что, понимаете, тут дело, понимаете, я в какой-то момент, вот я наблюдал за собой пьяным, когда, да, вот, то есть, вот это само состояние опьянения, ну, что в нем хорошего?
Вот, вы же не пьете.
Вот, Ну, когда пил, да им да мало ли что-то там, когда много там, причастишься, да, все равно это состояние возникает какое-то. И оно, вот я за ним, я просто наблюдаю за ним, как бы отделяюсь, оно мне не нравится. Вот, оно раньше, да, какое-то отупление такое маленькое. Да. И это. И я с ним начинаю бороться, и в принципе я могу его победить. То есть оно, конечно, тебя начинает держать, сказать, просто собираешься, и ты это. Но тот, кто любит это состояние, он наоборот его ищет. Понимаете? Вот в чем дело. То есть оно не ищет состояние опьянения. То есть оно нравится. Да, то есть да. Я хочу, чтобы быстрее прошло, потому что оно мне неприятно. Оно отторгает, так сказать, то есть, в принципе.
Зависимость спадает.
Ну, я не знаю, то есть состояния разные, человек, да, в принципе, даже, не знаю, такие зависимы, может быть, чего угодно быть, от конфет там или от этого, то есть я знал, там зависимость, там ногти человек грыз, вот, и он не мог без этого, да.
Помариновая паста.
Да, кстати, в пасте. Вот, ну...
Короче, кому отвлекло, а вот эта белочка, это уже нервная психика, уже... Ну, как бы все, она ослабла,
бело,
да?
Белочка.
Горячка, в смысле?
Это этот, как этот...
Я, там, ну, пламя...
Синдром какой-то, я уже
пары.
Человек с Кавказа, знаете, медицинский институт экзамен принимает. Знаете, он говорит, товарищ, слушай, что такое белка? Ну, это будет такой грызун, такой орешкин.
А, спасибо, дорогой. Слушай, а что такое синтез белка?
Вот. Нет, ну вы дальше упрощаете, переводите.
Да. Вот. Но смысл-то в том, что да, вот, человек, как бы, действительно, к чему мы к этому пришли, там, к алкоголю-то? Дело не в этом. Вот, человек опьянен сам собой. Дело же, пьет человек, не пьет, не в этом дело. Вот. Там, дело, что он... сам себя любит, сам себя, как сказать, сам себя считает источником радости и жизни. Вот, вот в чем объединение, да. Он сам себе господин, сам себе Бог, сам себе слуга, и, да, сам себе режиссер. Вот в чем суть объединения. А это уже все вторично, когда приходит правда жизни, что это вообще никто зовут тебя никак, и ты скоро помрешь, человек это вынести не может. Поэтому он старается этим закрыться, то есть он боится остаться самим собой, и всякий способ, вот химические вещества, неважно, там, или какие-то эти мелкие радости по жизни, он пытается за них спрятаться, как бы это. И как ни странно, когда сидишь, думаешь, ой, быстрее уж помереть, что ли, что-то скучно в жизни, сказать, вот как-то вот это вот бытовуха жизни, человек тяготит, ему нужно, если он теряет эту глубину духовную, она кого-то
постоянно... Большинство спивается без вовремя к старости, даже ученые.
Священники спиваются, это вообще беда, вот. То есть это сплошь и рядом, да, человеку. Попал, как бы, уже священник, а благодать как бы отошла, он вынужден там служить, исповедовать это. И вот я тут вино хоть залейся, так сказать, это. А хирурги. Это же люди все знают, они знают саму химию процесса. Вот, они, так сказать. Я спрашивал, ну ты же понимаешь, говорит, да я, говорит, все понимаю, я знаю, как действует, так сказать, да. И, а тем не менее.
Не в состоянии оперировать без этого. Сами говорят.
Нет, второй нет, стакан, чтобы так, прекрасно. Не очень друзья.
Можно я к такому не пойду?
Доктор, за рабочим, хочу вторичь.
А?
Второй стакан, чтобы так, не очень дрезину лечь. Я гордо выпил за рабочих, хочу вторичь. Для Сережи и Сини.
Понятно. Ну, Сенина, да, мы знаем. Вот. Ну, давайте дальше. Слышен утро, да. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Да, то есть, в общем-то, то же самое, что и в прошлом псалме, да, вот эти враги, да, которые вокруг него. Понимаете, тут даже, да, избавь меня от враг моих, к Тебе прибегох. Тут, значит, корень вот в еврейском тексте в Тебе спрятался. Вот, то есть, вот этот момент, конечно, он, то есть, мы в Боге прячемся, как, знаете, как камень прибежище зайцам, да, то есть как в камне. То есть человек, тут смысл такой, утро восходит, вот, и свет прячет человека, то есть тьма его не может объять, вот. То есть для бесов, как бы, свет он пожигает, вот, он не может эту пищу достать, это как некоторая, так сказать, такая вот, это, как печь, да. Поэтому тут как бы он просит именно закрыть его от этих всех, значит, товарищей. «Научи меня творить волю твою, яко ты еси Бог мой, дух твой благий наставит на землю праву. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты Бог мой, дух твой благий, да и ведет меня в землю правды». Вот. То есть он просит Бога, опять же, да, то есть не на себя надеясь, «Господи, ты меня научи, как мне войти, вот, так сказать, открой, пусть твоя воля ведет меня», да. То есть только, понятно, Бог может вывести человека из этого состояния в то место, где происходит вот это вот движение к Богу. Поэтому он исповедует Бога: «Ты Бог мой, поэтому ты меня веди», то есть он дозрел, «в эту землю правды», то есть имеется в виду то, землю. Тут, конечно, игра слов, тут вот этот еврейский корень, он не просто это прямое значение, не земля правды, а земля прямая. То есть стал Господь на земле равни, да? Вот это же выражение. То есть это широкая равнина.
Преблаженство.
Да. То есть он как бы находился в тесноте, в темноте, он выведен на землю просторную и светлую, да, освещенную, так сказать, светом, в котором, так сказать, которым не будет никаких врагов. «Имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правду Твою изъедешь от печали душу мою». Ради имени Твоего, Господи. Вот это видите, то есть он именно, то есть открывание воли Божией, призывание имени, открывание его лица, так сказать, это все как бы разные аспекты одного и того же, так сказать, процесса. Поэтому говорит: «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою». То есть из беды, вот из тесноты, из этой вот, так сказать. То есть он был дохлый. Все речь о чем идет? О воскресении. То есть, в принципе, опыт воскресения получается. Он был даден не только Ною, не только Еноху, не только, так сказать, Илье. Но, в принципе, каждый христианин в этом смысле, он призван этот опыт получить и его осуществить. То есть, по-хорошему, каждый христианин должен быть взять живым на небо. Вот. То есть, это еще, как вы знаете, что Илья-то придет еще с Енохом вкусить смерти, да? Да. То есть, это еще будет суд, все равно, так сказать, этот процесс, переход, вот он должен произойти, но тем не менее это, как говорится, ну как Богородица, да, вот он, как Господь принимает душу, вот, без мытарства, без прохождения вот этих всех неприятных существ, да. То есть фактически этот псалом это есть мытарство, да, то есть нахождение вечности вот в этой в испытании. Он тоже может открываться по-разному, да, то есть какие-то мытарития там что-то спрашивают, а многие вот святые отцы там, они, для них открывался ад именно как просто заброшенность, то есть тебе никто не подходит, двери закрыты и сиди, вот, и все.
Можно спросить? Да. Вот такой смысл, когда Господь, вот все вам вера, смотрите, живы вы верту, да, и там Божье Царство, а вы дети, вы прям, вот именно так вот, чтобы прямой, да, что живых там, и которые, или там вот какой-то другой смысл еще из другой плана, мне кажется.
Я не понял.
Знаете, там слова такие: «Судите живым и мертвым, его же царство не будет конца». Угу. Да.
Ну
там
вот, да.
Там вот именно, которые еще не успели умереть до второго.
Ну и это тоже, и да, нет, да. Ну, то есть этот там апостол Павел уже писал, что некоторые, не все вкусят смерти, да, время. кто-то будет живой, перейдет сразу.
На панихиде читается.
Да. Вот. Поэтому. Но и смысл, опять же, то есть тут такой смысл, что живые – это люди церкви, да, то есть первая церковь будет судиться. Вот, все будут судиться. И, как говорится, но праведники будут судить, но и живые будут судиться, и мертвые, так сказать, каждому своя.
Вот. Милостивые твои, потребиши
враги мои. И последний стих. И милость твои, потребиши враги мои, и погубившиеся служащие души мои, як аз раб твой есмь. И по милости истребишь врагов моих, погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб. То есть все вот эти, значит, тьма, она живая, да, она именно сожрала, то есть это желудок, желудок смерти, да, мы она нас переваривает. И он говорит, пусть это все истребится, вот, пусть это все исчезнет, те, которые там гнали, угнетали или жрали мою душу. А почему? Потому что, так сказать, вот он форму открыл, потому что я твой раб, да, то есть он человек это признал, вот, он готов. То есть раб это, я вот на, когда на Новом Завете это проговаривать долго, но просто говорил, что раб это тот, кто имеет отношение к дому, да, тот, кто обслуживает дом, где живет вот хозяин, который, так сказать, готов приготовить этот дом, к, значит, к приходу хозяина, да. И этот дом, это и есть наша душа.
Хозяину, то есть, который Господь.
Да. То есть мы приготавливаем свою душу для того, чтобы он пришел. А раб говорит, о, хозяина нет, так это мой домик. Он пошел, ноги, надо сказать, на стол. Пожрал, так сказать, это все. То телевизор включил. Так сказать, да. А хозяин пришел, а там пригласил, так сказать, девиц с фингалом. Вот, и пошла у них веселье, так сказать, это все. А потом он удивляется, почему он во тьме сидит, так сказать.
Да, там, да. А так, если исполнять, на всех голову поставлю.
А, если исполнять, да. Вот он говорит, я твой раб, все. Хорошо, а потом муж сыном будет.
Да.